Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев и наш гость, священник Глеб Курский, клирик Троицкого храма в Химках. Передо мной совсем новая книга, которая вышла несколько недель назад. Автор этой книги, как вы уже догадались, отец Глеб, и называется она «Воскресное Евангелие. Психологический комментарий». Уже в самом названии содержится намек на еще одну деятельность отца Глеба, кроме служения в храме. Наш гость – психолог. Отец Глеб, в какой школе вы практикуете?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И на ваш вопрос я могу, конечно же, ответить, Илья. То направление, в котором я работаю как психолог, называется когнитивно-поведенческая терапия третьей волны. Вот. Вернее, я бы даже так сказал, что это не одно направление, это некий союз каких-то подходов, вот, которые во многом впитали, будучи, собственно говоря, наследниками когнитивной терапии, впитали также и гуманистическую психологию, и экзистенциальную психологию, вот какие-то важные и действительно необходимые части этих подходов. Вот. Поэтому, в общем-то, скорее всего, конечно же, подход, в котором я работаю, он носит такой синтетический характер.
Можно ли считать вашу книгу экзегезой?
Данная книга не является примером экзегетической работы. Более того, я в своем предисловии к книге подчеркиваю, что мои размышления, мой комментарий являются примером эйсегезы, то есть некого вчитывания, сопоставления евангельских образов и современности. Эйсегеза не отвечает на вопрос, что именно хотел донести евангелист, вот, так сказать, рассказывая эту притчу или пересказывая какой-то эпизод из жизни Спасителя. Вот. Эйсегеза отвечает на вопрос, насколько актуально то, что мы читаем Евангелие для нас, на что это похоже, с чем это можно сравнить.
Видимо, вы не первый человек, который вот так вот подошел к евангельскому тексту. Скорее всего, у вас были какие-то предшественники, может быть, даже в древности.
Дело в том, что вот именно психологический комментарий, разумеется, не мог появиться прежде появления самой психологии как науки. Вот. И, разумеется, в этом смысле предшественников у этой книги быть многих просто не может. Вот если же брать более широко, рассматривать этот вопрос, то, конечно же, в толкованиях древних и средневековых авторов, конечно же, мы увидим примеры именно какой-то актуализации. Более того, любая проповедь или сборник проповедей того же Иоанна Златоустова, вот, она будет примером, но некого такого все-таки нравоучительного урока, где Златоуст или другой подобный ему автор будет действительно, ну, сближать события евангельской истории с событиями его времени.
То есть вы делаете то же самое, сближаете евангельские события с событиями нашего времени?
Не совсем. Я сближаю евангельские события с теми процессами, которые происходят сейчас между людьми, и с теми процессами, которые проходят внутри современного человека, то есть какие-то базовые психологические процессы, они, ну, вот, идут примерно так же, как и, разумеется, как и в древности, но просто Евангелие еще такая книга, которая вскрывает этот внутренний слой человеческой жизни. Вот. И мою задачу я увидел в том, чтобы как раз эти какие-то аллегорические семена прорастить и действительно помочь читателю этой книги увидеть, что многое из того, что говорит или делает Господь, соответствует каким-то переживаниям, каким-то размышлениям, каким-то сомнениям, каким-то сложным выборам, каким-то ошибкам, которые, ну, собственно говоря, характеризуют его жизнь, жизнь современного человека.
Значит ли это, что древний человек довольно сильно отличался от современного, и те проблемы и вопросы, которые интересуют нас, мало интересовали тех людей?
Конечно же, мы все там, современные люди, там, условно образованные, уже не можем не учитывать принцип историзма, вот, и понимаем, что оптика мышления, то, как человек видел, то, как он чувствовал в древности, не совсем совпадает с тем, как чувствует, видит, слышит и понимает современный человек. Собственно говоря, я и не хочу это доказать, и как бы на этом совершенно не настаиваю. Я просто замечаю, как слова Христа, его чудеса резонируют, входят в какую-то синхронию с внутренними движениями современного человека. То есть на вопрос о том, насколько совпадают эти внутренние процессы у нашего современника и у современника Иисуса Христа, я, конечно, не отвечаю. Это выходит за рамки данной книги. В чем-то очень во многом мы не отличаемся. И вот это есть, ну, некое такое базовое наше душевное основание. И, разумеется, здесь радикального изменения быть просто не может, потому что, в общем-то, с исторической и биологической точки зрения прошло слишком мало времени, 2000 лет. Это, в общем, капля в море. Вот. Но в чем-то, опять же, здесь для меня это бесспорно. Разумеется, современный человек, его восприятие, его сознание, да, значительно ушло. А вот, и человек стал более разнообразен, более сложен, более противоречив. В общем, те процессы, которые, ну, шли, так скажем, в древности исподволь или, может быть, касались только каких-то элитариев, отдельных каких-то представителей, благодаря просто развитию общества, доступу к образованию, к книгам, к сложным каким-то технологиям, сейчас уже касается большого количества людей. Да, в этом, конечно, отличие.
Говоря к народу, Христос, естественно, обращался к своим современникам и говорил с этими людьми на их языке. Как вы думаете, нуждается ли Евангелие в переводе, но не лингвистическом, а именно смысловом? И пытаетесь ли вы как-то перевести его в своей книге так, чтобы было понятно, что именно Христос имел в виду? Или слова Спасителя были настолько универсальны, что они обращены к любому человеку, и древнему, и современному, и к тем, кто будет жить через 1000 лет после нас?
Я, на самом деле, в тексте книги говорю о переводе. Ну, я не помню, ставлю я это слово в кавычки или оставляю его без кавычек. То есть я говорю о переводе, но тоже не надо мои эти слова понимать слишком радикально, буквально, что я что-то... Ведь такой перевод действительно меняет очень многое восприятие какого-то текста. Вот какого рода этот перевод может быть? Я, может быть, сошлюсь на вот последнее воскресное Евангелие, которое можно было слышать вчера, и слова Христа «возлюби ближнего своего как самого себе», вот я посчитал нужным действительно как-то разъяснить, перевести при помощи тех психологических каких-то знаний, которыми обладаю даже не я, а просто которые становятся на самом деле достаточно сейчас, ну, становятся достоянием как бы все больше и больше числа людей. И я пишу о том, что вот на самом деле любовь к себе, которая здесь является таким ключом, его же действительно можно понимать совершенно по-разному. И я действительно обращаю внимание читателя на то, что удивительно, что Христос говорит о любви к себе как о чем-то самом, ну, очень простом, очень очевидном. Вот. И я сравниваю это с тем, как мы с горем пополам пытаемся любить себя. И часто эта любовь обращается в себелюбием и на самом деле только иллюзией любви, а вот эгоизмом, каким-то таким саможалением, самовосхвалением, высокомерием. Ну, в общем, здесь я полностью, так сказать, могу воспроизводить аскетическую традицию, вот, которая, собственно говоря, в таком варианте это слово «себелюбие» с такими негативными коннотациями использует. Вот. И для того, чтобы для своего читателя эту проблему разрешить, я просто ссылаюсь на те работы и те подходы, которые говорят о... Психологические подходы, я имею в виду. Которые говорят о самопринятии, о самосострадании, которые как раз тренируют у тех людей, которые обращаются к психологу, навык не возвышать себя, не оценивать себя как-то особенным образом, как-то выше, чем других, не ориентироваться на свои достижения или на свое самочувствие, или на свои эмоции, а именно обратиться к какой-то внутренней части нашего существа, которое вот в традиции, опять же, церковь называется образом Божиим. И этот образ Божий, который всегда есть, который обладает достоинством, который нуждается в какой-то заботе, в каком-то очищении, в каком-то высветлении. Даже не сам образ Божий, опять же, потому что это может быть просто как бы, ну, воспринимается как какая-то теоретическая величина, а именно ощущение, переживание этого достоинства, этого спокойного дара, который дан каждому из нас, дара жизни. Вот чего, пожалуй, не хватает обычному читателю Евангелия, который, ну, и себя не любит, если честно, вот так прямо говоря. И ровно так же относится и к своему ближнему. Вот, завидует, ревнует, обижается, злится, обманывает, льстит. В общем, как бы все богатство греха использует. Вот. Поэтому, если вот этот урок современной психологии, которая путем проб и ошибок, конечно же, идет и нащупывает эту любовь к себе, не через себелюбие, не через самовосхваление, не через самовозвышение, не через там, высокую самооценку, а именно через самопринятие, самосострадание, вот если в этом пути двигаться, то, конечно же, слова Евангелия, они становятся сильными. То есть они, вернее, конечно, так надо сказать, они возвращают себе свою силу.
А разве не любой человек себя принимает? Даже самый плохой человек, я прошу прощения за непсихологическое слово, и то себя оправдывает. А разве это не есть результат самопринятия?
Спасибо, Илья, за ваш вопрос. Верная попытка уточнения и верное намерение. Вот я просто не в перечне тех вещей неправильных, которые человек делает, чтобы якобы себя возлюбить, просто забыл упомянуть самооправдание. Это еще один вид ложной любви. А вот действительно наш ум, наше сознание, любое наше действие с легкостью какой-то выгодный для нас контекст поставит и представит таким образом, что мы просто не могли поступить иначе, что нам действительно было настолько важно, нужно и ценно, вот, что будет, разумеется, просто лукавством.
А чем принятие себя отличается от самооправдания?
Вот это достаточно сложно в двух словах сказать. И Господь, когда говорил, вот действительно оставлял нам эту заповедь, ну, очевидно, что Он, ну, мог понять, что для того, чтобы эта заповедь работала, чтобы она стала плотью и кровью нашего существования, ну, мало ее просто услышать, надо ее как-то внутренне воспринять, нужно ее как-то творчески приложить к своей жизни. И вот самооправдание, саможаление, какое-то нытье, обвинение других в своих проблемах – это все действительно примеры этой некачественной любви. Я так могу сказать. Ну, мы можем двигаться, что называется, от противного. То есть, если ты привык самооправдываться, пожалуйста, попробуй вот свое оправдание ничего не сказать человеку в какой-то сложной ситуации. Если ты привык жаловаться, там, звонить друзьям, так сказать, обвинять в своих каких-то сложных ситуациях других людей. Не сделай этого. Раз не сделай, два, три. Воздержись от этого. Ты привык, там, если у тебя какой-то стресс, напряженная обстановка, ты привык там что-то съесть лишнее, выпить лишнего, как-то себя намеренно возбуждать и развлекать. Попробуй этого не сделать. Попробуй отнестись к себе с большей мудростью, попробуй помочь себе через какие-то более простые, более естественные вещи, ну, через какую-то простую беседу, через какое-то теплое, нормальное человеческое общение, через созерцание природы, через молитву. Обратись к этим каким-то более простым и абсолютно безгрешным способам совладания. И вот, может быть, не сразу, и точно не сразу, через какое-то время, я уверен, ты сможешь почувствовать, что вот это и есть нечто прежде тобой неизведанное, но что можно назвать любовью к себе. И еще, разумеется, найдя, нащупав это, у тебя сразу же увеличится какое-то желание, возможности помочь другому, что-то дать ему словесно, материально, эмоционально. Вот. И ты увидишь как бы и в полноте вот это, так сказать, речение Христа, что действительно оно так и работает, что, возлюбив себя, дав себе вот это доброе какое-то отношение, увидев в себе все-таки этот неизгладимый образ Божий, и увидев это все достоинство, и воздав по этому достоинству себе, а не по своим ошибкам, не по своим там страшным грехам, или не по тем оценкам, которыми тебя оценивают, ты можешь дать гораздо больше окружающим людям.
Святые отцы пишут о том, что чем меньше человек любит себя, тем больше он любит других. Наше сердце имеет ограниченный ресурс, и человек ту любовь, которую он может как-то генерировать, должен правильно распределять. Что вы думаете, действительно ли, чем меньше человек любит себя, тем больше он любит окружающих его?
Я вот, если честно, не могу вспомнить прямо так, что с такой радикальностью это звучало у аскетов. Но если даже мы и встретим такой текст, мне кажется, все равно он нуждается в каком-то понимании, в каком-то истолковании. Скорее всего, они на своем языке, в своих условиях действительно имели в виду вот эти негативные какие-то греховные варианты этой псевдолюбви к себе. И, конечно же, такая самооправдывающая, всех обвиняющая вокруг любовь к себе, она порочна, она не способна никак изменить человека и сделать его жизнь лучше и привести его, в конце концов, к спасению. Мне вот еще хочется, конечно, добавить на вашу, Илья, реплику по поводу того, что человек ограничен, возможности его ограничены. Ну вот Евангелие порой, как мне кажется, бросает как раз вызов нашей ограниченности и Царство Бога, о котором Христос все время говорит, о его приближении, подразумевает как раз выход за пределы сложившихся границ, в том числе и личных таких, личностных границ. И можно так сказать, что если человек, ну, как я это вижу, если человек не растет вот этой любовью к себе и к другим вот этим двуединым процессом он не идет в нем, то, конечно же, он и вправду уменьшается. И вот тогда вот самые такие негативные процессы начинаются, вот, вплоть до разрушения человека, его личности, какой-то деградации, регрессии. Поэтому ограниченность, с одной стороны, какую-то свою мы должны принять с пониманием, с любовью, состраданием, но видеть, что человек – это такое подвижное существо, его за счет того, что он не только тело, но и душа, и вот душа может расширяться, может распространяться, вот как в молитвах утренних говорится, о пространстве в скорбях, чтобы Господь подал. Вот это пространство, оно действительно не выдумано, это не просто метафора, это не просто образ, это важная характеристика человеческой души.
Я знаю, что психологи не очень любят слово «душа». А что вы вкладываете в это слово? И что есть человек для вас? Это душа, живущая в теле, или все-таки единое существо?
Ну, это сложный вопрос. Наверное, самый сложный. Что есть человек? Что ты помнишь его? И мне очень хочется сказать о целостности человека, и мне очень хочется сказать о его сложносоставности. Может быть, не в этом суть вопроса, но я от него отталкиваюсь, и вот... Действительно, было бы, мне кажется, полезно об этом порассуждать в контексте этой книги. Психология как раз следует за церковной антропологией. Пусть это не покажется каким-то, с моей стороны, таким слишком самоуверенным и неподготовленным заявлением, но, на мой взгляд, в целом представление о человеке в христианской антропологии как о существе, состоящем из тела, души или тела, души и духа, и представление современной психологии о том, что в человеке есть несколько таких неких инстанций, неких таких точек, что есть там внутренний ребенок, внутренний родитель, там взрослый, вот. Все это удивительным образом похоже. Это не одно и то же, это разные метафоры, это разный язык, это разные какие-то нюансы, но... Нельзя не отдать должного, как мне кажется, этим параллелям, этим сходствам. Вот. То есть человек, будучи, разумеется, некой единицей, внутри имеет очень интересный, очень такой непросто работающий состав.
То есть человек многослоен.
Да, можно так сказать.
Но одновременно един.
Да, одновременно. Но вот... Можно так сказать, что это единство, оно скорее похоже на некое задание. То есть единство, оно не дано нам, оно скорее задано и характеризует уже людей святых или людей таких взрослых, сформировавшихся. То есть это не то, что человек имеет там, в подростковом возрасте, в ранней юности. Вот. Поэтому... Если отвечать на вопрос, имеет ли человек, обладает ли или отличается ли человек единством, и да, и нет, потому что он может им отличаться, его стороны, его существа, его личности могут быть очень гармонично между собой соотнесены, и с другой стороны, человек, другой человек может не обладать этим единством, может представлять собой... какую-то сложную арену борьбы между чувствами, мыслями, позывами, идеями, действиями. Вот. И, собственно говоря, мы, так сказать, будем видеть в этом человеке пример какой-то раздробленности, не единодушия, а какого-то двоедушия, троедушия и так далее.
А вы часто употребляете такие выражения «любить себя», «принять себя». Лично я в этом вижу объект и субъект. Вот есть я, а есть себя. Кто такой себя? Вот я должен принять себя. Я – это понятно, да, я – это я. А себя? Кто такой себя? Какая-то, ну, простите, шизофрения в этом есть. Хотя я понимаю, что это форма речи. У меня нет претензий ни в коем случае к этим выражениям словесным. Но как психолог, как вы думаете, что это? Неужели человек действительно многосоставен?
Скорее всего, именно так. И вот язык наш, который не может обойтись без такого странного, на первый взгляд, выражения – «я себя», «любить себя», «я отношусь к себе», Вот наш язык подсказывает, что это так и есть. Ну, а психология будет просто изучать это на уровне просто какой-то нейрофизиологии, видеть то, что мозг организован как бы от простого к сложному, что есть разделы, отделы мозга, которые есть также там у рептилий, у млекопитающих, вот, и которые построены, ну, достаточно примитивно или хотя бы просто. Вот, и есть, собственно говоря, отделы, которые характеризуют только вот человека. И действительно получается, что наш вопрос «кто же я?», «какой я?» и «о ком я сейчас я говорю?», вот он не прост, не тривиален. Я хочу обратиться к церковной традиции, которая богата примерами такого какого-то сложного отношения к моему «я», когда псалмопевец говорит: «Благослови, душе моя Господа, хвали, душе моя Господа, душе моя, восстань, что спишь». В общем, это единое неединство нашего «я», оно, в общем-то, всегда осознавалось. Просто выводы и какие-то практические действия, которые следует предпринимать, да, действительно, в современной психологии будет говорить о чем-то не совсем совпадающим с церковной традицией. Но основание какое-то, оно единое, на мой взгляд.
То есть мы все шизофреники.
Что такое шизофрения? Я вот сейчас слышу ваши слова, какой-то, ну, почти что суеверный страх, что есть вот какой-то ужасный диагноз, есть какое-то ужасное состояние, которое называется этим ужасным словом, и нам ни в коем случае нельзя, чтобы это слово оказалось применимо к нам даже в каких-то, так сказать, полуночных грезах. Но если не бояться, если не прилеплять сразу, не прикреплять сразу этот шизофренический ярлык, то мы можем, ну, просто говорить о том, что внутри нас нет разделения, есть просто развлечение. И даже так скажу, что на самом деле, ну, человек, когда он растет, когда он воспитывается, когда он ребенок, когда он подросток, у него, собственно говоря, задача какая? Почувствовать как раз единство своего «я». И он, все его усилия такие по социализации, по профессиональному выбору и какие-то усилия неосознанные, конечно, которые формируют его характер, действительно, это единство «я» цементирует. Все верно. Но по мере того, как мы развиваемся, мы растем, зреем, а потом стареем, приближаемся к концу своей земной жизни, мы начинаем обладать вот этим свойством какого-то наблюдения за собой, какого-то возвышения над своей историей, над своим характером, над своими эмоциями. Вот, собственно говоря, на мой взгляд, по моему мнению, это то свойство, которое было всегда свойственно всем мудрецам, каким-нибудь еврейским хахамим, которые оставили для нас вот литературу премудрости, написали, собственно говоря, многие книги священного писания Ветхого Завета. Вот они, благодаря просто опыту, вниманию, навыку наблюдения, могли возвыситься над какими-то житейскими, бытовыми ситуациями, увидеть в них какой-то более высокий, более общий смысл. Вот. И наблюдая они за собой, за своим «я», за своими поступками, за своим ощущением счастья, несчастья, за своей мягкостью или жестокостью, но вполне так вот со стороны, становясь не шизофрениками, а мудрецами.
Вот в том-то все и дело. Я наблюдаю за собой. Кто наблюдает за собой? Я. Ну вот, если честно, у меня мозг закипает, когда я об этом думаю. Я обращаюсь к вам как к профессионалу. Разрешите, пожалуйста, мое недоумение. Это вот кто кого наблюдает? Человек, он все-таки один или нас двое здесь у каждого? Или, может быть, трое или еще больше?
Ну, человек, безусловно, один, потому что по человеку мы как раз и подразумеваем это единство душевное, духовное, телесное. Вот. Но свойство нашего сознания, нашего духа, как раз воспарять куда-то, быть больше, чем наши какие-то потребности, наши желания, наши какие-то мысли, и делает нас, вот как вы выразились, многослойными, да, и составляет вот такую сложность нашей природы. Но надо сказать, что как-то чисто биологически, вот если, опять же, человек какой-то глубокой древности, эта способность к рефлексии, она, скорее всего, была очень слабо развита. И вот шизофреничность характерна тогда скорее для современного человека, а для архаичного, древнего, ну, простого человека, который занимался очень тяжелым каким-то простым трудом, конечно же, жизнь была очень нерефлексивна, очень цельна и едина. Но я думаю, что возвращение к такому модусу бытия не является какой-то нашей целью, не является чем-то духовным, поэтому... Не распадаясь на вот это шизофреническое неединство, было бы очень здорово научиться все-таки, раз уж мы живем в таком сложном времени, научиться наблюдать, созерцать, фиксировать разные состояния себя, видеть себя как бы, ну, немного, да, отстраняясь. Собственно говоря, это залог очень многого, залог, в частности, душевного здоровья, психологической безопасности, когда... Мы не вовлекаемся в какие-то эмоции, в какие-то переживания, то есть мы за ними наблюдаем, мы видим, что они есть, и они там, даже наше тело как-то сотрясают и отражаются в нем какой-то болью, какой-то сжатостью, каким-то жаром. Но если мы умудримся, вот опять же слово с корнем мудрость, умудримся все-таки посмотреть на это как бы со стороны, не знаю, глазами Бога, глазами вечности, мы увидим, что, это время разбрасывать камни, время собирать камни, всему свое время. Сейчас пришло время вот этих эмоций, сейчас пришло время этой ситуации. За ними последуют другие ситуации, которые сменятся третьими. И кто может сказать нам об этом постоянном жизненном процессе, о смене этих разных в состоянии только наше «я», которое поднимается над нашей бытовой, обычной, каждодневной жизнью.
Значит ли, что человек должен себе все прощать? Вот у меня такая эмоция, другая. Вот здесь вот я такую подлость сделал, здесь вот я другую подлость сделал. Но я же люблю себя, принимаю себя.
Самооправдание в таком самом... банальном, самом пошлом виде, это ужасная вещь. Вот. Это вещь очень незрелая, это очень вещь детская. Вспомните, как мы самооправдывались в детстве. Это и смешно, и глупо.
В таком случае, как должен человек относиться к своим грехам? Если он не должен себя оправдывать, то что?
Здесь очень важно, я не заметил, Илья, что вы это различаете, но провести линию между эмоциями и действиями. Вот когда мы говорим о подлости, которую мы совершили, а мы совершаем порой вещи, которые вполне можно назвать, и другой человек называет подлыми, и они, безусловно, являются одновременно и греховными. Но что касается эмоций, переживаний, это уже совсем другой разговор. Вот, они, особенно вот эмоции, это такой короткий, очень яркий ответ нашей психики на сложившуюся ситуацию. Вот сама эмоция, она, в общем-то, автоматически возникает у нас внутри. Вот мы не выбираем, почувствовать мне сейчас удивление или печаль, почувствовать мне сейчас страх или раздражение. Мы, если мы будем честны и внимательны, то мы просто увидим, как эта эмоция возникает в нас. Поэтому в самих эмоциях, разумеется, как в том, что мы не выбираем, хотя, конечно же, мы способны их со временем воспитывать, но это отдельный вопрос, в самих эмоциях греха не может быть. Вот. Так же, как и даже больше скажу, вот даже мысли, мелькающие у нас, вот, собственно говоря, остаются лишь помыслами, которые можно исповедовать и которые никак не войдут в нас, и мысли, так сказать, становятся нашими и становятся греховными мыслями через хорошо описанный процесс сложения с ними, сочетания и превращения их в дела. Вот поэтому я бы очень хотел, чтобы все мы, наблюдая за собой, внимая себе и учению, так говорит Павел, чтобы мы, внимая себе, суд выносили над своими поступками, а свои переживания, свои мысли, к ним относились с большей мудростью, с большим терпением, с большим пониманием. То есть грех остается ошибкой, которую нужно исправлять. Это отдельный вопрос, как исправлять, как компенсировать, как выправлять то, что было нарушено грехом. Но это всегда есть, этот путь всегда открыт.
Об этом пути, как мне кажется, и говорил Христос. И в Евангелиях мы читаем его слова. Вернемся к вашей книге. Как вы думаете, насколько аутентично то, что написано в четырех канонических Евангелиях? Про апокрифы сейчас речь не идет. Можно ли то, что мы читаем, считать теми самыми словами, которые Христос сказал 2000 лет назад? Или все-таки эти слова претерпели какие-то искажения, редакцию? Ведь известно, что Евангелия были записаны только через несколько десятков лет после воскресения.
Ну, я считаю, что мы имеем не каждую фразу Христа именно в таком виде, в котором он ее когда-то в какой-то конкретный момент времени сказал, а Евангелие как благую весть, как силу и как то, что меняет человеческую жизнь ко благу. Вот. Мы, разумеется, имеем эту благую весть в полноте. Сама эта весть, она работает, она живет, она как вот эта закваска преобразует мир. Да, медленно, нам хотелось бы быстрее, да, нам хотелось бы рай на земле, чтобы Царство Божие наконец пришло, а не бесконечно долго приходило, как нам кажется. Это чуть-чуть больно, чуть-чуть обидно, и вот опять же, используя этот психологический свой лексикон, что наша детская часть, конечно же, она не хочет долго ждать, она нетерпелива, она порывиста. Вот, и она как раз и хочет быть уверенной, что все, что в Евангелии есть, оно вот все правильно до последней строчки, до последней буквы. Иначе как ей верить? Вот, наша же такая более мудрая, взрослая, более духовная часть, она глядит поверх слов и схватывает суть благой вести.
Как вы думаете, в чем суть благой вести?
Для меня оно в способности человека, услышавшего о Евангелии, преобразить, поменять свою жизнь. Оно именно в таком вдохновляющем примере покаяния, изменения и пути. Несмотря на личные какие-то Голгофы, распятия, какие-то предательства нами и нас, вот это вдохновляющее пример этого преображения, направленного за пределы нашей жизни, что очень важно. То есть это не просто преображение, чтобы вот моя жизнь, какая она есть сейчас, стала чуть-чуть получше. Ну, это тогда так, это было очень буржуазным, каким-то таким сладеньким, каким-то очень диетическим христианством. Все-таки оно не могло в таком виде дать столько всходов. Вот. Поэтому благая весть, она действительно зовет человека до предела, к пределу его жизни и уводит за предел. Так что человек не замыкается только в своих каких-то каждодневных обязанностях и проблемах. Благая весть для меня – это очень яркий, очень ясный и понятный призыв вставать, делать шаг вперед и вверх, и не останавливаться. Это очень важная для меня вещь, которая со мной будет всегда.
Отец Глеб, есть ли для вас в Евангелии какие-то особенно любимые места? Я понимаю, что очень сложно выделить из этого текста, который действительно особенный текст, ни с чем не сравнимая книга, но вдруг какие-то строчки входят в особенный резонанс с вашей душой?
Ну, я, наверное, разочарую, ответив, что каких-то таких особенных строчек, мест, их нету, но только по одной причине, что действительно все Евангелие воспринимается как целостное, очень сильное такое высказывание, очень действенное. Вот, поэтому эти какие-то любимые, в кавычки возьмем, места, они временами, так сказать, появляются и сменяются другими, такими же или похожими любимыми.
То есть ваше сердце одинаково трогает и родословие Иисуса Христа, Авраам ради Исаака, Исаак ради Иакова и так далее, и первосвященническая молитва.
Спасибо, Илья, за этот вопрос. Вот когда этот вопрос я услышал, конечно же, я понял, что все не так, как кажется. Вот, разумеется, я, не будучи иудеем, не чувствую того, что, скорее всего, чувствовали читатели-евреи, когда знакомились вот с этим книгой «Родства Иисуса Христа», приведенной в начале Евангелия от Матфея. Разумеется, это трогает меня гораздо меньше, чем многие эпизоды Евангелия, связанные уже с проповедью Христа.
У митрополита Антония Суржского есть очень интересный совет людям, читающим Евангелие. Он говорит о том, что надо замечать те места, которые нас трогают особенно, и те места, с которыми мы не согласны. У вас есть такие места в Евангелии, с которыми вы не согласны, и читая, которые вы как-то вот возмущаетесь, вы хотите поспорить?
Прекрасный вопрос. Обычно, когда вот мы в храме в нашем проводим огласительные беседы, мы с этим же вопросом обращаемся к нашим прихожанам, которые оказываются на этих беседах, да, и мы ждем от них каких-то вопросов, каких-то претензий, каких-то необычных реакций на евангельский текст, и даже знаем, скорее всего, какие это будут фрагменты. Ну, опять же, может быть, мне нужен какой-то дополнительный вопрос-подсказка, чтобы я... Ну, вот так, на первый взгляд, опять я могу, промахнувшись, сказать, что нет, пожалуй, я не могу вспомнить каких-то мест, которые меня смущают, с которыми я прямо так вот от души не согласен. Может быть, какая-то глухота и слепота душевная проявляется в этом, то есть где-то, где мой опыт не согласен с евангельским опытом. Конечно, такого наверняка полно, этого не может не быть, но почему-то эти отрывки, эти фрагменты как-то мое сознание, ну, смягчает и, в общем, до поры до времени объявляет согласными с моей совестью. Вот, наверное, так стоит ответить на этот вопрос.
Есть мнение, что обычному прихожанину, мирянину не стоит, читая Евангелие, пытаться толковать его самому. Надо толковать его так, как это делали святые отцы. Я должен непонятные мне места сверять с тем, как это понимали толкователи. Вы также читаете Евангелие?
Я сам так Евангелие и Священное Писание читал в то время, когда я вот сам проходил этот период, такого первый период ученичества. Вот, разумеется, он всегда связан с какими-то учебниками, учебными пособиями, лекциями, какими-то учителями. Это вообще, ну, характерная черта процесса обучения. Вот. На мой взгляд, и это одна из самых таких близких мне метафор евангельских, что нам нужно действительно повзрослеть и в какой-то момент сказать о том, что наше ученичество, оно завершается, и мы можем уже не просто учиться, не просто воспринимать, не просто получать, не просто внимать, но и что-то сделать с тем словом, которое упало на наше сердце. Ну, говоря евангельским образом, начать переносить этот плод в 30, 60, кому повезет, 100 раз. Разумеется, когда мы достигаем какой-то большей взрослости, зрелости, это неминуемо сказывается на том, как мы читаем Евангелие, мы читаем его более свободно, и более спокойно, не бежим сразу сверяться с толкованием святых отцов. Не потому, что мы пренебрегаем им, а просто мы, с одной стороны, и хорошо помним какие-то основные вещи, которые мы читали уже, будучи учениками там, 5-6 классов. А с другой стороны, мы понимаем, что в учебниках и в этих старых замечательных пособиях не будет всех ответов на мои личные вопросы. И на какие-то вопросы мне нужно самому дать ответы и найти ответы в Евангелии самому.
А нет ли опасности у человека, будучи учеником 5 или 6 класса, возомнить о себе, что он уже магистр богословия, и, будучи еще малым ребенком, отбросить учебники и начать обходиться без них?
Да, конечно же, такая опасность, она есть, и есть те люди, которые не сбежали этой опасности, да, и впали в какие-то ошибки, именно руководствуясь духом какого-то преждевременного рвения и самоуверенности. Вот. Ну, это одна крайность, а другая крайность, в которую мы можем впасть, это, будучи уже взрослыми людьми, требовать постоянно какой-то поддержки извне, требовать какого-то дополнительного какого-то авторитета, который бы поддерживал наше собственное какое-то мнение, наш собственный какой-то взгляд на жизнь, вот, оставаясь такими, на самом деле, ну, не до конца взрослыми людьми. И это выглядит очень, на самом деле, ну, представим взрослого человека, который вроде во многом ведет себя ответственно и последовательно, но в какой-то момент вдруг пугается чего-то и бежит звонить маме там, по поводу, ну, каких-то сложных вопросов. Да, и это, ну, это не то, чтобы это предосудительно, просто это какой-то шаг назад. Ну, просто маме мы можем позвонить, чтобы сказать, что мы ее любим, и мы ей благодарны, но не для того, чтобы узнать, что мне делать со своими детьми или на работе, как поступить.
А как же узнать, вырос человек или еще ребенок?
А вот для этого как раз и нам нужно наше наблюдающее «я», которое смотрит за нами как бы со стороны. Если наше вот это «я», которое следит за собой, видит, что в основном наши реакции продолжают быть импульсивными, резкими, необдуманными, какими-то такими, раз радость необузданная, печаль глубока и прямо и не видно ни причины, ни конца этой печали, тогда наше вот это наблюдающее «я», оно, да, должно прийти к закономерному выводу, что пока еще моя детская часть, она моя вот эта необузданная, это, этот мой такой ветхий Адам, он слишком во мне силен, да, и пока еще требуются какие-то усилия по обучению, по воспитанию этого внутреннего человека.
Я думаю, что в конце передачи стоит поговорить о том, как составлена эта книга и какова была ваша цель, для чего вы ее написали.
Состоит она из 50 воскресных литургических евангельских чтений, к которым приложен, собственно говоря, краткий психологический комментарий. И каждый из этих комментариев пытается решить следующую задачу. Во-первых, сделать древний текст близким к нам, то есть обнаружить какие-то новые смыслы, благодаря достижениям психологии, благодаря тому, как мы теперь несколько иначе, из каких-то других точек зрения видим человека. Вот. А с другой стороны, это тоже очень важная задача, мне как автору было очень важно показать современную психологию в более широкой духовной перспективе, чтобы и сама психология, соприкасаясь с евангельским текстом, перестала восприниматься как нечто враждебное, совершенно противоположное благой вести. И более того, я еще пытался, ну, как так сказать, достаточно широкую палитру этих каких-то психологических исследований, теорий, практик, методов упомянуть и как-то их представить, вот, чтобы психология современно предстала в каком-то таком достаточно, ну, виде полном, насколько это вообще возможно. Поэтому такая двоякая вышла задача представить Евангелие при помощи каких-то новых психологических терминов, новых каких-то психологических исследований. Вот. А с другой стороны, саму психологию показать как некий инструмент, работающий инструмент, который помогает решать задачи душевного здоровья и которые отнюдь не чужды евангельскому тексту. И вообще нужно сказать еще один, может быть, завершающий какой-то тезис, что, на мой взгляд, по моему глубокому убеждению, духовный рост невозможен без душевного взросления. Вот душевным взрослением как раз очень хорошо профессионально занимается психология. А духовный рост – это то, для чего психология готовит просто такое крепкое основание, чтобы человек не прятался за религией, за христианством, за Евангелием, не изображал духовность, не играл в нее. А для этого человек, ну, прежде всего, как мне представляется, должен приобрести это действительно душевное здоровье. Повзрослеть, умерить и свою какую-то импульсивность, и свою привычку жизнь просто сводить к каким-то правилам и нормам, и уже из такой взрослой, мудрой позиции уже совершать дело своей жизни, доводить его до конца.
К сожалению, эта книга вышла очень небольшим тиражом. В издательстве «Дар», отец Глеб, где можно ее купить?
Насколько я знаю, и я насколько могу... Насколько я знаю, ее можно приобрести в центральных наших магазинах, в Доме книги, в магазине «Библиоглобус», вот, либо заказать на сайтах этих магазинов, либо через Озон или лабиринт через такие площадки.
Благодарю вас, отец Глеб, за то, что вы нашли время и за ваш замечательный труд. Надеюсь, что он пойдет на пользу тем, кто прочтет эту книгу. Напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был священник Глеб Курский, клирик Троицкого храма в городе Химки, преподаватель кафедры психологии Российского православного университета, практикующий психолог, ведущий психологических групп поддержки и сотрудник Центра психологии взросления. У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо, дорогие радиослушатели.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Прослушайте наше объявление.
Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» представит музыкально-поэтическую композицию на основе поэмы отца Артемия Владимирова «Черная роза Тифлиса», посвященную истории жизни, подвига и любви Александра Грибоедова и его молодой жены, грузинской княжны Нина Чевчевадзе. Зрители услышат не только завораживающие поэтические строки отца Артемия, но и их воплощение в музыкальных построениях композитора Антона Вискова в исполнении коллектива ансамбля. Концерт состоится 8 октября в 14 часов в Большом зале Московской консерватории. Дорогие радиослушатели, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве, в Москве, начинается уникальный цикл исторических встреч, посвященных христианской архитектуре. Тема первой лекции – христианские храмы Древнего Рима. Встреча возглавляет старший научный сотрудник музея имени Щусева, заведующий сектором биографического словаря архитекторов, кандидат искусствоведения Кирилл Владимирович Пастернак. Первая встреча цикла состоится 29 сентября в пятницу в 19 часов в актовом зале храма. Вход свободный, ждем всех желающих. Телефон для справок 8-977-977-46-21. Повторяем, 8-977-977-46-21.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира
Я вам весь Господь.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.